В Учмани. Нормальная христианская церковная жизнь. Глава 3. Пресвитеры, назначенные апостолами. Пресвитеры – греческое слово, означающее старейшины, это слово, берущее начало из Ветхого Завета. Мы находим упоминание в Ветхом Завете старейшин Израиля и старейшин различных городов. В Евангелиях мы встречаем снова это слово, но все еще по отношению Израиля. Даже старейшины, упомянутые в первой части Деяний, имеют оттенок Ветхого Завета. Деяния 4 глава 5 стих 8:23 и 6:12. Когда старейшины первый раз были поставлены в церкви? Деяния 11:30 говорят о них, упоминая церковь в Иерусалиме. Это первое упоминание о старейшинах в церквях. Но хотя упоминается их существование, ничего не говорится относительно их происхождения. Не говорится до тех пор, пока после возвращения Павла и Варнавы из своего первого миссионерского путешествия в Деяниях 14:23 мы читаем, кто они были и как и кем они были назначены. Когда они назначали для них старейшин к каждой церкви и помолились с постом, то вручили их Богу. Назначение. Мы видели, что сами апостолы не могли остаться с новыми верующими, чтобы пасти их и нести ответственность за работу в этом месте. Как же тогда заботились о новообращенных и как выполнялась работа? Апостолы не просили, чтобы прислали людей пасти стадо из Антиохии, при этом никто из них там не оставался, чтобы нести бремя поместных церквей. Так что они просто сделали вот что. Когда они назначали для них старейшин в каждой церкви и помолились с постом, то вручили их Богу, в которого уверовали. Везде, где церковь была основана в путешествии отправления, они назначали старейшин при их возвращении. Нигде апостолы не поселялись и не принимали ответственности за поместную церковь, но в каждой церкви, которую они основывали, они выбирали из числа местных верующих, верных, на которых такую ответственность можно было бы возложить. Когда они выбирали старейшин каждой церкви, они предавали их Богу с молитвой и постом. Если это предание старейшин Господу имело духовную ценность, а не просто было официальной церемонией, то со стороны апостолов требовалось жизненное знание воли Господа. Мы должны знать Христа как главу Его Церкви не просто интеллектом, если с самого начала хотим позволить всему быть управляемым им через наши руки. Только чрезвычайное недоверие к себе и живое доверие к Богу могло позволить ранним апостолам передать дела каждой поместной церкви в руки людей в этой местности, которые совсем недавно познали Господа. Все, кто занят апостольской работой и стремятся следовать примеру первых апостолов в оставлении церквей, управлению поместных старейшин, должны быть духовно готовы для этой задачи. Поскольку, если все происходит из человеческих рук и не передается верой в божественные руки, то результатом будет бедствие. О, как мы нуждаемся в живой вере и в живом знании живого Бога. Слово Божье поясняет, что надзор за церковью не есть дело апостолов, но старейшин. Хотя Павел оставался в Коринфе более года, в Риме в течение 2 лет и в Ефесе в течение 3 лет, все же ни в одном из этих мест он не принимает ответственность за работу по местной церкви. В Священном Писании мы читаем о пресвитерах Ефеса, а не об апостолах Ефеса. Мы не находим никакого упоминания об апостолах города Филиппы. Апостолы ответственны за свое собственное специфическое служение, а не за церкви, которые являются плодом их служения. Весь плод дела апостолов должен быть передан заботе о поместных старейшин. В плане Божьем для созидания поместных церквей пастыри имеют место, но никогда он не задумывал, чтобы апостолы принимали роль пастырей. Он намечал то, чтобы апостолы были ответственны за дело в разных местах, в то время как старейшины должны были нести ответственность в одном месте. Характеристика апостола – идти, характеристика старейшин – оставаться. Не обязательно старейшинам оставлять свои обычные профессии и посвящать себя исключительно своим обязанностям, связанным с церковью. Они просто люди в поместной церкви, следующие своим обычным целям и в то же самое время – несущие особую ответственность в церкви. Если дела в поместной церкви увеличиваются, они могут полностью посвящать себя духовной работе. Но характеристика старейшин – это не полновременный христианский труженик. Просто, что как поместный брат он несет ответственность в поместной церкви. Согласно обычному представлению, можно было бы подумать, что необходимо значительное время между основанием церкви и назначением пресвитеров. Но это не согласуется с образцом Божиим. Первое миссионерское путешествие апостолов заняло меньше, чем 2 года, и в течение этого периода апостолы проповедовали Евангелие, приводя грешников к Господу, насаждая церкви и назначая старейшин везде, где была образована церковь. Пресвитеры были избираемы на обратном пути апостолов. Не при первом посещении какого-либо места, а спустя время. Время между их 2 посещениями не составляло никогда долгого промежутка, самое большее – это вопрос нескольких месяцев. Они назначали пресвитеров в каждой церкви. Некоторые могут спросить, если все члены церкви находятся на низком духовном уровне, то как возможно назначать среди них пресвитеров? Это может разрешить их проблему, если они только рассмотрят значение слова «старейшина». Существование старейшин подразумевает существование молодых. Слово «старейшина» буквально «старший», относительно, а не абсолютно. Среди группы людей в возрасте 79 лет требуется человек 80 лет, чтобы быть их старейшиной. И требуется дитя 8 лет, чтобы быть старшим в компании среди 7-летних детей. Даже среди духовно незрелых там есть те, кто по сравнению с ними более зрелы и имеют духовные возможности, которые делают их способными быть старшими. Церковь может быть далеко от идеала. Но мы не можем из-за этого лишать ее статуса церкви. Наша ответственность состоит в том, чтобы служить ей и таким образом стремиться привести ее ближе к идеалу. Даже сравнительно зрелые в этой местности могут не достигать идеала старейшин, но мы не можем по этой причине лишать их статуса старейшин. Мы должны помнить, что служение старейшин, согласно Священному Писанию, ограничено их местоположением. Быть старшим в Нанкине – не делает человека старшим в Шанхае. Но даже если его духовное состояние далеко от того, чем оно должно быть, но он превосходит своих товарищей, верующих в той же самой церкви, то он может быть там старшим. Назначение сравнительно духовных братьев быть старшими – это принцип, сформулированный в Слове Божьем, хотя он находится в противоречии современным представлениям. Но даже признавая этот принцип – мы не должны стремиться применять его каким-то юридическим способом. Это была бы смерть. Мы не должны ничего форсировать, а должны быть непрерывно открыты для движения Духа. Он укажет правильное время для назначения пресвитеров в любой церкви. Если бы не было никакого движения Святого Духа и обстоятельства не допускали бы немедленного назначения пресвитеров при 2-м посещении апостолов, то тогда бы Тит остался, чтобы позаботиться об их назначении позже. Это главный предмет, обсуждаемый в послании к Титу, и это наиболее важно. Павел дает указание Титу поставить пресвитеров в каждом городе на острове Крит. Тит 1.5. В назначении старейшин апостолы не следовали их личным предпочтениям. Они только назначали тех, кого Бог уже избрал. Именно поэтому Павел мог говорить пресвитерам в Ефесе: «Святой Дух сделал вас епископами». Деяния 20.28. Апостолы не брали инициативу в этом вопросе. Они просто ставили как старейшин тех, кого Дух Святой уже сделал смотрителями в церкви. В человеческой организации назначение кого-то на служение дает ему право занимать то место, но не так в Церкви Божьей. Все в ней находится на духовном основании, и только божественное назначение поставляет человека для служения. Если Святой Дух не делает людей епископами, то никакое апостольское назначение никогда не поможет в таком назначении. В Церкви Божьей все находится под суверенитетом Духа, человек исключен. Старейшины – это не люди, которые считают себя способными управлять делами церкви или людьми, кого апостолы считают подходящими, а люди, которых поставил Дух Святой, чтобы быть надзирателями в церкви. Апостолы и пресвитеры. Пресвитеры были людьми в поместной церкви, назначенные наблюдать за делами в ней. Их сфера служения была ограничена местностью. Пресвитер в Ефесе не был пресвитером в Смирне, и пресвитер в Смирне не был пресвитером в Ефесе. В Священном Писании нет никаких поместных апостолов, и нет в нем экстрапоместных пресвитеров. Все пресвитеры поместны, и все апостолы экстрапоместны. Слово Божье нигде не говорит об апостолах, управляющих делами поместной церкви, и оно нигде не говорит о пресвитерах, управляющих делами нескольких поместных церквей. Апостолы были служителями всех церквей, но они не имели контроля ни над одной из них. Пресвитеры были ограничены одной церковью, и они управляли делами только в ней. Обязанность апостолов состояла в насаждении церквей. Как только церковь была основана, вся ответственность была передана поместным пресвитерам, и с того дня апостолы не имели никакого контроля вообще над ее делами. Все управление было в руках пресвитеров, и если они думали правильно, они могли бы даже не давать апостолам войти в их церковь. Как Павел решал дело с верующими в блуде в Коринфе? Он не только не уведомлял церковь, что он исключил человека от общения. Самое предельное, что он мог делать, это наставлять ее членов в серьезности ситуации и стремиться их предупреждать, чтобы удалить развращенного из их среды. Если бы церковь была права духовно, то они бы внимали Павлу, но если бы они игнорировали его вещание, будучи неправы духовно, они были бы юридически правы. Апостол может иметь дело с беспорядками в церкви всякий раз, когда его советы и слово ищут, как в случае с Павлом в церкви в Коринфе. Именно по их запросам он мог им сказать: «Остальное устрою, когда приду». Но обратим внимание на то, что остальные вопросы, которые Павел намеревался устроить по его прибытии в Коринф, должны были приниматься с вниманием таким же образом, как те, что он обсуждал в своем послании доктринально. Также, поскольку он оставил их в некоторых вопросах в письме, так он и будет наставлять их в остающихся вопросах по его прибытии. Но сами коринфяне, а не Павел, должны разбираться с ситуацией. Так как Петр и Иоанн были апостолами, как же это происходило, что они были пресвитерами церкви в Иерусалиме? Прочитайте 1 Петра 5:1, 2 Иоанна 1 глава и 3 Иоанна 1 стих. Они были и пресвитерами, и апостолами, потому что они были не только ответственны за работу в различных местах, но также и в церкви, в их собственном месте. Когда они пошли, то служили в качестве апостолов, неся ответственность за работу в других частях. Когда возвратились домой, то они выполняли обязанности пресвитеров, неся ответственность по местной церкви. Вовсе не на основании того, что они были апостолами, они были и пресвитерами в Иерусалиме. Они были там пресвитерами исключительно на основании того, что они были людьми в этой местности с большей духовной зрелостью, чем их братья. Павел отправился из Антиохии и основал церковь в Эфесе. Мы знаем, что он не имел служения пресвитера в какой-то церкви, но, возможно, для него было быть пресвитером Антиохии, но не в Эфесе. Он провел 3 года в Эфесе, но он трудился там в качестве апостола, а не пресвитера. То есть он не принимал никакой ответственности и не имел никакой власти в поместных делах, но просто посвятил себя своему апостольскому служению. Обратим еще внимание на то, что нет никаких пресвитеров во Вселенской Церкви и никаких апостолов в поместной церкви. Их обязанности. Ответственность каждого спасенного состоит в том, чтобы служить Господу, согласно его способности и в его собственной сфере. Бог не назначал пресвитеров, чтобы они выполняли работу от имени их братьев. После назначения пресвитеров, как прежде, обязанностью и привилегией братьев остается служить Господу. Пресвитеры также называются епископами. Слово «старейшина» относится к их личности, а слово «епископ» – к их делу. Епископ означает «наблюдатель». Наблюдатель – это не тот, кто трудится вместо других, а тот, кто контролирует других, как они трудятся. Бог предназначал каждому христианину быть христианским работником. И он назначил некоторых быть наблюдающими за делом, так, чтобы оно было эффективным. Нигде его намерением не было, чтобы большинство верующих посвятили себя исключительно светским делам и оставили вопросы церкви группе духовных специалистов. Этого нельзя недооценивать. Пресвитеры – это не группа людей, которая нанята выполнять дело церкви от имени ее членов. Они только главные люди, кто управляют делами. Это их дело, чтобы ободрять остающихся и ограничивать склонность к крайностям, никогда не выполняя работу вместо них, но просто направляя их на ее выполнение. Ответственность пресвитера касается вопросов временных и духовных. Они назначены управлять и также наставлять и пасти. Пресвитеров, которые управляют хорошо, должно почитать достойными двойной чести, особенно тех, кто трудится в слове и в учении. 1 Тимофею 5:17. Наблюдайте за стадом Божьим, которое среди вас. Наблюдайте за ним не с принуждением, но охотно, как того желает Бог, не из человеческой выгоды, но из ревности служить, и не господствуя над теми, кто верен вам, но подавая пример стаду». 1 Петра 5 глава. Слово Божие использует термин «управление» в связи с обязанностями пресвитера. Порядок управления церкви, управление делами и заботой о материальных нуждах – все это находится под их управлением. Но мы должны помнить, что библейская церковь не состоит из активной и пассивной групп братьев. Первые не управляют вторыми, вторые не просто находятся под управлением первых или первые несут все бремена, а вторые покоятся в непринужденности, наслаждаясь пользой от их усилий. Члены заботятся друг о друге. Вот что является целью Божьей для его церкви. 1 Коринфянам 12:24. Друг о друге. Каждая церковь по желанию Бога несет печать друг друга во всей своей жизни и деятельности. Взаимность – это ее выдающаяся характеристика. Если пресвитеры теряют это из вида, то их управление церковью скоро станет господством над церковью. Они не были назначены господами своих братьев, но быть их примерами. А что такое пример? Это образец для следования других. Ибо пресвитер, как образец братьев, подразумевает, что братья действуют и пресвитеры действуют так же. Это подразумевает, что пресвитеры действуют с особым усердием и заботой, так, чтобы братья имели добрый пример, которому можно следовать. Такова библейская концепция управления пресвитера. Но их ответственность не просто касается материальной стороны дел церкви. Если Бог снабдил их духовными дарами, то они должны также нести духовную ответственность. Павел написал Тимофею: «Пресвитеров, которые хорошо управляют, должно почитать достойными двойной чести, особенно тех, кто трудится в слове и в учении». Ответственность всех пресвитеров состоит в том, чтобы управлять делами церкви, но они имеют особые дары – пророчество или учение, и могут применять их для духовного наставления церкви. Павел написал Титу, что пресвитер должен быть способен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Проповедь и учение в поместной церкви – это не дело апостолов, а дело поместных братьев, которые находятся в служении, особенно если они пресвитеры. С духовной стороны дела пресвитеры помогают созидать церковь не только уча и проповедуя, но и ведя пасторскую работу. Наблюдать за стадом и пасти его – это особенно работа пресвитеров. Павел сказал ефесским пресвитерам: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Святой Дух поставил вас блюстителями, чтобы питать Церковь Божию». Деяние 20:28. И Петр написал также пресвитерам среди рассеянных святых, что им нужно было заботиться и пасти стадо Божье, которое среди вас. Современное представление пасторов далеко от идеи Божьей. Идея Божья была в том, чтобы люди, избранные из числа поместных братьев, пасли стадо, а не те, что пришли из других мест, должны проповедовать Евангелие, основывать церкви и затем поселяться там, чтобы заботиться об этих церквях. Множество пресвитеров. Это дело управления, учения и пастырства, которое мы увидели как особую обязанность пресвитера, не ложится только на одного человека в каком-то месте. В Священном Писании мы видим, что было всегда больше, чем один пресвитер или епископ в поместной церкви. Если управление всей церковью ложится на одного человека, то насколько просто для него стать тщеславным, почитать себя сверх меры и подавлять других братьев? Прочитайте 3 Иоанна про Диотрефа. Бог назначил быть нескольким пресвитером, вместе разделять дело церкви так, чтобы никто не управлял по-своему, обращаясь с церковью как с его собственностью и оставляя отпечаток своей индивидуальности на всю ее жизнь и работу. Поместить ответственность в руки нескольких братьев вместо одного является путем Божьей охраны его церкви против злодейств, которые исходят из доминирования сильной личности. Бог отдает нескольким братьям ответственность вместе над церковью, так, чтобы даже в управлении ее делами они зависели один от другого и подчинялись один другому. Таким образом, они наглядным способом покажут практическое выражение истины тела Христова. Так как они уважают друг друга и доверяют друг другу водительству Духа Святого, никто не занимает место главы, Господа, но каждый относится к другому как к своим членам, и элемент взаимности, который является специфической особенностью церкви, сохраняется. Глава 4. Церкви, основанные апостолами. Церковь и церкви. Слово Божье учит нас, что церковь одна. Почему тогда апостолы основывали отдельные церкви в каждом из мест, которые посещали? Если церковь – это тело Христа, оно может быть только одно. Тогда как происходит, что мы говорим относительно церквей? Слово «церковь» означает «вызванные». «Ты, Петр, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» – Матфея 16:18. О какой церкви здесь говорится? Петр исповедовал, что Иисус – это Христос, Сын Бога Живого, и наш Господь заявлял, что Он создаст церковь свою на этом исповедании – исповедание того, что как личность Он Сын Божий, а относительно Его дела, что Он Христос Божий. Эта церковь включает в себя всех спасенных, независимо от времени или места, то есть всех, кто по замыслу Божьему искуплены благодатью крови Господа Иисуса Христа и возрождены действием Его Духа. Это универсальная церковь, церковь Божья, тело Христа. «А если он не послушает их, скажи церкви» – Матфея 18:17. Слово «церковь» используется здесь в совершенно другом смысле, начиная с 18 стиха Евангелия от Матфея 16 главы. Сфера церкви, упомянутая здесь, явно не столь широка, как сфера церкви, упомянутая в предыдущем отрывке. Церковь в предыдущем отрывке – это церковь, которая не знает ни времени, ни места, а церковь здесь явно ограничена и временем, и местом, поскольку она может слышать, что вы говорите. Церковь, упомянутая в 16 главе, включает всех детей Божьих в каждом месте, а церковь 18 главы включает только детей Божьих, живущих в одном месте. И именно потому, что она ограничена одним местом, вы можете сообщить ваши трудности верующим, которых это затрагивает. Очевидно, что церковь здесь поместная, а не универсальная. Мы имеем перед собой явно два различных аспекта церкви. Церковь и церкви. Универсальную церковь и поместные церкви. Церковь невидима, церкви видимы. Церковь не имеет никакой организации, церкви организованы. Церковь духовна, а церкви духовные и все же физические. Церковь полностью организм, а церкви также организм, но все же они организованы, что видно по факту, что пресвитеры и диаконы ведут там служение. Все трудности церкви возникают в связи с поместными церквями, а не с универсальной церковью. Последняя невидима и духовна, и поэтому вне досягаемости человека, в то время как первая видима и организована, и поэтому может быть затронута человеческими руками. Небесная церковь так удалена от мира, что она не может быть затронута им, но земные церкви так близки к нам, что если возникают проблемы, то мы их чувствуем очень остро. Основание церквей. В Слове Божьем мы находим Церковь Бога в единственном числе, 1 Коринфянам 10:32. Но мы находим то же самое слово, и оно касается Церквей Божьих в множественном числе, 1 Фессалоникийцам 2:14. Как это единство стало множеством? Как Церковь, которая является по существу одной, становится многими церквями? Церковь Божья была разделена на Церкви Божьи на одном месте на основе различия местности. Местность – это единственное библейское основание для разделения церкви на многие церкви. Эти семь церквей в Асии, упомянутые в книге Откровения, включили церковь в Ефесе, церковь в Смирне, церковь в Пергаме, церковь в Фиатире, церковь в Сардисе, церковь в Филадельфии и церковь в Лаодикии. Они были семью церквями, а не одной. Каждая отличалась от других на основании различия местности. Только потому, что верующие не жили в одном месте, они не принадлежали к одной церкви. Было семь разных церквей просто по этой причине, что верующие жили в семи разных местах. Не только эти семь церквей были в Асии основаны на местности, но все церкви, упомянутые в Священном Писании, были основаны на том же самом основании. Всюду в Слове Божьем мы не можем найти никакого имени церкви, кроме имени места, например, церковь в Иерусалиме, церковь в Листре, церковь в Дерви, церковь в Колоссах, церковь в Троаде, церковь в Фессалониках, церковь в Антиохии. Этот факт невозможно не подчеркнуть, что в Слове Божьем нет никакого другого имени, а только имя места связано с церковью. И разделение церкви на церкви допустимо исключительно на основании различия ее местности. Духовно церковь Божья одна, поэтому она не может быть разделена, но физически его члены рассеяны по всей земле, поэтому они не могут жить в одном месте. все же необходимо, чтобы там было физическое собрание верующих вместе. Недостаточно, чтобы они присутствовали в духе, они должны также присутствовать в плоти. Теперь церковь состоит из всех собранных, вызванных в одном месте для поклонения, молитвы, общения и служения. Это собрание вместе абсолютно необходимо для жизни церкви. Без этого могут быть верующие, рассеянные повсюду в этой области, но не быть в действительности никакой церковью. Церковь – это собранная церковь. Эти верующие не отделены от других верующих в каком-то отношении, а только по месту их жизни. Пока они живут в плоти, они будут ограничены местом, и это физическое ограничение, которое, по сути, делает невозможным Божьему народу встретиться в одном месте. И это единственное основание, разрешенное Богом для образования отдельных церквей. Это разделение чисто внешнее. В действительности церковь, как тело Христа, не может быть разделена. Поэтому даже когда Слово Божье говорит о разных собраниях Его людей, названия мест могут отличаться, но все же церковь в каждом из этих мест, а именно церковь Ефесе, церковь Смирне, церковь Пергаме. В Новом Завете имеется один и только один метод разделения церкви на многие церкви. И этот предусмотренный Богом метод есть разделение на основе местности. Что такое новозаветная церковь? Это не здание, не зал Евангелия, не центр проповеди, не миссия, не работа, не организация, не система, не деноминация и не секта. Это собрание верующих вместе для поклонения, молитвы, общения и взаимного наставления всего народа Божьего в данном месте на том основании, что они христиане в этой же местности. Все верующие в местности составляют церковь в этой местности. И в малом масштабе они должны являть то, что должна являть церковь. Они есть тело Христа в этой местности, так что они должны научиться тому, как прийти под главенство Господа и как являть единство среди всех членов, тщательно сохраняясь против ереси и разделений.